Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем цикл передач «Страсти и борьба с ними». И в рамках наших передач идет целый цикл ответов на вопросы, те вопросы, которые вы прислали на электронный адрес, который периодически появляется и будет появляться на экране. Вопросы очень интересные, вопросы глубокие и, надо сказать, очень непростые. Поэтому давайте попробуем вместе поразбираться, но именно с той точки зрения, чтобы увидеть, какие страсти, допустим, проявляются у того или иного человека. Обычно же просим этого, да, от священника, чтобы показали наши ошибки. Ну и сколько Бог даст разума, попробуем ответить. Но еще раз вам скажу, что отвечать на вопросы, особенно такие непростые, сложно, потому что человека нужно знать, надо поразбираться более глубоко. Но так или иначе, для примеров, все-таки можно для себя, допустим, да, можно применить и эти примеры. Итак, давайте приступим к следующему вопросу. Пишет нам мужчина, человек уже, судя по всему, взрослый. И вопрос такой. Тут целое письмо, поэтому я буду разбирать вместе с письмом, так скажем, вместе с текстом письма. Есть вопрос о ненависти к своим близким, чтобы быть учеником Господа. Но смотрите, вопрос правильный, да? Человек хочет быть учеником Господа, то есть быть христианином настоящим, и возникает вопрос о ненависти к близким. Откуда это такое берется? В Евангелии Господь как говорит, кто не возненавидит отца или мать, или дочь, там, или детей, да, и не возлюбит Господа, да, всем своим сердцем, то недостоин Бога, недостоин спасения, так своими словами, да, перескажу, откуда это все берется, этот вопрос. И у человека вопрос, как ненавидеть правильно своих близких. Вот он описывает, давайте вот разбираемся более углубше. Мне трудно с ними, а им со мной. Пытаюсь воцерковляться несколько лет, а в семье больше негатив к этому вопросу. Понимаю, что это мой крест и дело во мне. Если бы я стал настоящим христианином, мои близкие стали бы мне подражать, как писал архимандрит Рафаил Карелин. Семья держится на волоске. Любви нет между мной и супругой. Ее и не было, была страсть, по которой мы сочетались с браком. Потом были греховные близкие отношения на протяжении многих лет. И мой эгоизм сильно мучил мою супругу много лет. Теперь пожинаем плоды. С супругой не можем найти тем для общих разговоров. Близких отношений нет. Она живет чувствами, с младшим сыном-подростком, 14 лет, проблема. Пытаюсь не укорять близких, служить им, но их раздражают мои посты, мое несмотрение телевизора, нежелание осуждать близких, прерывание таких разговоров, посещение храма и прочее. Вот смотрите, казалось бы, такая проблема, на самом деле, общераспространенная, когда человек начинает воцерковляться и сталкивается с тем, что близкие его не понимают, начинают его укорять, начинают его осуждать. Но проблема, знаете, в чем бывает, вот, по моему наблюдению, вот если вопросов воцерковления касаться, очень часто бывает общераспространенная ошибка, когда человек, только-только узнав о вере, еще даже не вжившись, еще не исправившись, начинает или демонстрировать вот свою веру на показ, или начинать всех учить. И как результат вот такого, в кавычках скажем, миссионерства, а может быть даже антимиссионерства, неправильного поведения, становится то, что близкие начинают к вере относиться плохо. И вот брат описывает, получается, вот подобную ситуацию. Да, семья не пошла за ним, но смотрите, какие есть ниточки, за которые можно зацепиться, чтобы попробовать этот вопрос рассмотреть более внимательно. Он говорит, что была страсть, и мы сочетались с браком. Да? Но давайте все-таки вот будем, как верующие люди, смотреть. Но какая бы ни была причина, вы все-таки заключили брак. То есть это не случайность, мы не верим в случайности, да, мы верим в промысел Божий. А как вы хотели брак создать? Просто случайно, что ли? Все равно какие-то же человеческие отношения должны же быть, чувства должны быть. Другое дело, как вы их оцениваете, страсть там или что, тут не очень понятно, но как бы вы видели идеальный брак? Что взяли мужчину, женщину, их соединили, что ли, и они так встретились во время бракосочетания, что ли, вместе? Понятно, что нет. Понятно, что сначала должны какие-то теплые отношения родиться, да, ведь? Как их оценивать и насколько они были правильные или неправильные, из этого письма непонятно. Но все равно предположим, что да, вот был какой-то период теплых отношений, да, друг другу заключили брак, и потом все съехало на обыденность. Но смотрите, дорогой брат, вот вы пишете, что вы пытаетесь служить им, да, не укорять. Но не укорять, это очень хорошо, что пытаетесь не укорять, служить им. Но их раздражают ваши посты, да? Мое несмотрение телевизора, нежелание осуждать других, прерывание таких разговоров. Вот смотрите, тут же тоже надо более подробно разобраться, что не так-то. И вот один из таких вот элементов, что не так, вот вы сами описываете, давайте поразбираемся. Вот дальше вы пишете. Как мне указал духовник, пытаюсь дословно соблюдать правила дорожного движения, в том числе и ограничения скорости. Не всегда разумные, часто без отменяющих знаков, например, 20 км в час на трассе, что очень непросто мне, а для близких почти невыносимо. Жена сильно раздражается, а сын отказывается со мной ездить куда-нибудь. Вот смотрите, брат мой дорогой, понять ваших близких очень можно, даже очень даже легко. У меня, знаете, бывает период такой, периодами бывает, когда нужно спешить в храм, и вот я один раз посчитал, у меня было испытание такое, буквально ехать нужно было пару километров, и за эти пару километров встретились 12 учеников, то есть это юных водителей, да, которые на машинке с буквой «У» ездят по дороге. И понятно, что это большое испытание. А когда ваши близкие получают вот это испытание каждый раз ездить с вами, то очень легко понять, что они думали, вот папа был нормальный, вдруг стал в церковь ходить, и сейчас ездит 20 км по трассе. Ну, когда встретит какое-то ограничение скорости такое, и нет отмены, да? А мы знаем, что это регулярно бывает. Допустим, строители строили дорогу, поставили ограничения, потом все это все забыли, дорогу сделали, уехали, знак остался. И вот смотрите, что это тут показательно. Не знаю, вот я по своему характеру, наверное, тоже бы, наверное, не смог с вами ездить, честно говоря. Но это не к тому, чтобы вас укорить, да, брат, а к тому, чтобы показать, что духовные правила дорожного движения, они же не такие, что вот человек, допустим, вот едет в общем потоке и решил, что он самый праведный и будет дословно соблюдать, допустим, скоростной режим. Есть в правилах и другой, так скажем, другая особенность, где описано, что водитель должен соблюдать общий скоростной режим. Допустим, если по трассе все едут, допустим, там 95 км в час или там 98-99, а вы едете 90, то вы всем мешаете, получается. Люди вынуждены вас обгонять, там, можно создать вообще аварийную обстановку. Поэтому тут надо, или, допустим, вы едете, трасса сухая, никого впереди нет, все свободно, и вы едете 20 км в час, потому что встретили какой-то ограничивающий знак, и уже ездите не один километр с такой скоростью, то понятно, что все окружающие будут, но, мягко скажем, раздражены, да? Поэтому смотрите, что получается. Если вы, придя к вере, в вере находите только правила, которые, за которые цепляться можно, да? Таких правил же очень много у нас. И духовная жизнь ваша состоит в том, чтобы вот доточно выполнить какое-либо правило поведения, то я вам расскажу, что, скорее всего, вы попали в ловушку этих самых правил. Это уже было в духовной жизни. Мы вот в Евангелии тоже встречаем не только о ненависти к близким, причем ненависти правильной. Давайте сейчас мы немножко поговорим об этом тоже. Вспомните, почему спасители не приняли фарисеи? Кто такие фарисеи? Понятно, да? В Евангелии мы их встречаем. Это религиозное течение, которое изначально появилось как течение ревнителей, которые хотели дотошно, точно, ревностно, именно служа Богу, да, выполнить каждый закон, каждую мелочь закона Ветхого Завета. А этих правил очень много их было. И изначально первые лидеры этого движения были действительно благочестивыми людьми, а потом все съехало на формальное выполнение правил. И когда эти люди встречали Спасителя, а ученики которого шли, допустим, засеянными полями, и перетирали там несколько колосков в руках, потому что, чтобы утолить голод, и они, эти фарисеи, Господа укоряли, что твои ученики там не соблюдают ритуалов положенных, очистительных, а Господь им говорит, что предание старцев ваших выше, чем заповеди. Или, допустим, когда в субботу Господь исцеляет людей, тоже какой негатив рождается в сердцах этих ложных праведников. И вот эта вот ложная праведность, когда человек именно цепляется за внешние правила благочестия, причем их же много может быть. Одно дело, допустим, правило благочестия для монашества человека, другое дело для семейного, да, допустим. И тут надо с рассуждением подходить, как общаться со своими близкими. Вот вы говорите, указал духовник, пытаясь дословно соблюдать. Вот надо с духовником эти вопросы пообсуждать, показать духовнику плоды вот этого вашего, так скажем, рвения. Соблюдать вот дотошно каждую частичку этого, вот, как вы думаете, благочестия, да, вашего. Поэтому надо тут очень быть внимательным. И как бы ни оказалось так, что вот вы, увлекаясь вот именно вот этими дотошным выполнением, забыли, что у вас рядом живая жена, которая, как женщина, допустим, просто, ну, желает, наверное, внимания. Вот, посты ваши мешают. А как посты ваши мешают, вы не описали. В Евангелии мы же опять встречаем, что какой должен быть пост. Пост должен быть такой, чтобы никто не видел, во-первых, да, чтобы наши близкие не страдали от того, что вы поститесь. Ведь пост для себя, мы постимся для себя, а не для того, чтобы причинить окружающим какие-то страдания. Из-за чего это получается? Из-за того, что вы, скорее всего, что-то делаете не так. По письму непонятно, что. И вот, но наблюдая вот жизнь прихожан, я вижу, что такой вот ревностный исполнитель закона, так скажем, да, он нарывается на такие проблемы именно из-за того, что без рассуждения подходит к их выполнению. Допустим, есть пост, а супруга не уцерковленная. И такой человек начинает, допустим, сам поститься и всю семью вокруг зажимать, чтобы они жили по его правилам. Они не готовы, допустим. Тогда надо просто свой пост менять, отношения менять, относиться к этому по-другому, менять форму поста, менять отношение к посту, чтобы твое личное благочестие не мешало жизни других людей, твоих близких. Иначе они, видя вот твою кислую физиономию, с которой ты едешь 20 км в час по трассе, ну уж простите за, да, такую картинку, они говорят, так он был нормальный, эта церковь его испортила. Это Бог такой, да? Да не пойдем мы в такую церковь, где мы вынуждены будем вот так себя вести. Да то, что все отсаживать комаров, понимаете? Нам Бог заповедовал любить близких. Вы вот пишете о ненависти, давайте сначала мы разберемся, что такое ненависть. И что такое любовь, да? Вот я в одной из передач уже рекомендовал обратиться к труду святителя Игнатия о любви к ближним. Попробуйте тоже изучить этот вопрос. Понятно, что любовь к ближним – это не охи-вздохи, не обнимание, там, не целование. Понятно, что это совершенно другие вещи, духовные, важные, глубокие. Но прежде чем разбираться с ненавистью, давайте разберемся, как вообще любить-то учиться. Да? Ненависть к близким тогда нужна, святая ненависть, когда эти близкие встают между нами и Богом. Между вами здесь никто не стоит. Вам никто не мешает ходить в храм, исповедовать православную веру и быть православным христианином. Вы делаете какие-то практические ошибки, но за то, что, вот, допустим, ваши близкие раздражаются, их очень даже можно понять, еще раз повторюсь. Причем, смотрите, вот вы пишете про сына. На каникулах он сидит за компьютером почти безвылазно, не могу оторвать. Просит включать интернет ночью, если отказывает, доходит до скандалов. И непонятно, вы сдаетесь потом или нет. Да? Если уж мы решили бороться за душу ребенка, допустим, ну 14 лет, это же еще подросток. Вот он говорит, папа, я ночью хочу всю ночь сидеть там, играть там в танки там, или сидеть там ВКонтакте. А вы говорите, ну ладно, включаю, да. Он говорит, а я буду там плакать, там истерить, вы говорите, я включу. Тут, знаете, брат, немножко вот такое какое-то поведение у вас, ну не мужское, что ли, уж извините за правду. Если вы глава семьи, то тогда и действуйте как верующий глава семьи. Если вы понимаете, что сидеть ночью в интернете сыну не нужно, тогда надо твердо, наверное, по-мужски это сделать. Из письма видно, что человек пытается бороться за семью, как может. Вот предлагал выехать из дома, поехать на лыжах, на горные лыжные базы и прочее. Это привело к скандалу со словами о ненависти ко мне и православной церкви. Смотрите, вы же с людьми живете рядом живыми, а получается, что вы их уже не чувствуете. Можно, то есть вы предлагаете какие-то варианты, это хорошо, но варианты, которые им не подходят. А почему? Вот представьте, вот они думают, поедем сейчас на лыжах покататься и будем 20 километров плестись там потом там, целых там полдня. И, конечно, никто не хочет. И вот вы сами подтверждаете. При этом сын говорит, что очень хочет путешествовать со мной везде на автомобиле, но не может терпеть мою манеру вождения. Брат, вот суть вопроса. Тут вопрос не о ненависти к близким. Не надо их ненавидеть. Вы не умеете это, не знаете, не нужно это делать. Ненависть святая, она должна строиться на не на ненависти к человеку конкретному, а ненависти к греху. Понимаете? И вот вы не вообще вопрос неправильно ставите. Сейчас не так надо ставить. Надо ставить вопрос, что мне делать, чтобы сохранить семью. Понимаете? Что делать, чтобы стать для сына авторитетом? Потому что в 14 лет для него авторитетом кто-то другой станет, не вы. Представляете, такой унылый папа, который постится, всех вокруг страдают, он там, значит, занимается какими-то благочестивыми подвигами, и все вокруг его ненавидят ближние. Тут ошибка ваша в чем-то есть. Ведь христианство, оно не такое, оно внутреннее. Ты занимайся внутренне, ограничивай себя внутренне, борись внутренне. А внешне-то почему это все выливается именно в такой негатив? Надо разбираться, вот из письма не очень понятно. Но смотрите, что вам сын прямо откровенно говорит. Папа, я хочу быть с тобой. Папа, я хочу с тобой путешествовать. Мне не надо развлечения в виде горных лыж. Но я хочу с тобой путешествовать на автомобиле. Понимаете, вот одна зацепочка. У нас такое сейчас общество, что каждый сидит в каждых своих телефонах, и общаемся-то мы редко. И редкие какие-то минуты, часы в сутках, когда родители могут с детьми там побыть вместе, пообщаться как-то. И вот вам сын говорит, я готов, но как-то ездить не буду. А вы говорите, а это мне благословил духовник, это вот мое правило, это мое христианство, это мое благочестие. Ну, значит, ваше благочестие неправильное. Вот я бы вам все-таки посоветовал немножко по-другому отнестись. Не то, что вы сейчас, знаете, можно сказать, вот сидит отец Андрей в телевизоре и рекомендует нарушать правила дорожного движения. Да нет, вы просто более разумно к ним отнестись. Более, так скажем, рассудительно, что если нет долгое время знака, отменяющего ограничения, значит, надо ехать с обычной скоростью, которая разрешена. Понимаете? Вот эта возможность, представляете, вы вместе поехали в путешествие с сыном, но ездите нормально, как все обычные люди, которых очень-очень много на дороге, и тогда у вас будет возможность с сыном общаться. А то, получается, у вас же ничего общего нет. Он вынужден в компьютере сидеть, вы страдаете, ходите. Беда, беда. И вот такой человек пытается найти общие, какие-то ответы на свои вопросы и обращается не только к священнику, да, но и к православному психологу. И вот православный психолог говорит, что можно пойти навстречу сыну, немного нарушать правила дорожного движения. Это безопасно. Все так ездят. И то, что я делаю, это фарисейство, приведя примеры нарушения субботы Христом. Вот смотрите, даже психолог, да, ваш, хотя я думаю, что если по-честному работать с духовником, то эти вопросы можно было и с духовником решить. Подсказывает, что ваше отношение, вот дотошное отношение к правилам, обстреляю, что такой человек вот с таким подходом, да, я не знаю, я предположу, да, начнет, допустим, относиться к тому завтраку, который приготовила супруга, да, пока еще неверующая, там, далекая от церкви. Как вы на это реагируете? Вот она вам в пост яичницу приготовила. Что вы будете делать? Как? С какими словами вы говорите, что вы, допустим, этого не будете, или что делаете? Вот непонятно, понимаете? И после этого понятно, почему супруга обижается, да? Обращаете ли на нее внимание, как на женщину? Есть ли у вас супружеские там какие-то взаимоотношения? Или вы, вот, подумав, что вы уже благочестивый христианин, что вам это еще не нужно, это все дело ограничили, и непонятно ничего, понимаете? И потом супруга находится в обидах на вас, А виновата в итоге оказывается церковь, да, которая вот мужа, который был нормальный, сделала вот таким странным православным фарисеем. Понимаете, брат, вот все-таки покаянное отношение к своей жизни, сама вот тема покаяния, аскетики, она ведь не такая, что взять и заставить всех поститься, потому что ты постишься, или выключить телевизор, потому что я читаю молитвенное правило. Оно другое. Мы в первую очередь должны увидеть себя грешниками. Вот мы должны возненавидеть свой грех. И отчасти вы о нем пишете, знаете, какой самый главный грех? Вы пишете, что мой эгоизм сильно мучил мою супругу много лет. А это разве не эгоизм, когда человек говорит, вот я молюсь, потом давайте выключайте все там, значит, все то, что мне мешает. А нам Господь совсем другое в Евангелии говорит, да? Уйди в комнату твою, молись тайно, чтобы Отец наш Небесный, видя, что ты, что, видя в тайне, даст тебе явно. То есть вот мы этим самым мы не можем показать христианство не то, что там веселым, радостным, я против такого тоже отношения, но мирным, тихим, открытым, понимаете? Мы же такими, по идее, должны быть. А мы представляем, получается, вот совсем другую картину, когда с нами никто близко ехать даже в одной машине не хочет из близких. Поэтому вот смотрите, брат, может быть, психолог-то и прав, что надо ездить, безусловно, безопасно, в рамках правил дорожного движения, но все-таки не с фарисейством. И тогда это могла бы быть такая, знаете, ниточка, чтобы с сыном наладить больше отношений. Может быть, вам нужно пересмотреть свое отношение к себе, да? Допустим, чем-то заняться самому, чтобы стать авторитетом для сына, да? Не знаю, там, спортом заняться каким-то. Какие-то увлечения, может, у вас есть, которые могли бы и сына тоже заразить, а не просто вот отцеживание комаров в вашей жизни. Поэтому вы пишете, конечно, правильно ли я ненавижу своих близких, не выполняя их требований. Да не в требованиях же дело, понимаете? А именно в том, что вы выбрали правила, заведомо трудные к исполнению, и зацепили за них как за основу благочестия. А надо относиться по-другому. Надо, вот, понимаете, вот все правила там, поста, правила молитвы, правила поведения, правила решения каких-то вопросов, они на самом деле, их надо под человека подстраивать. Вот вы здесь пишете, потому что вам намекнули, да, про то, что вы, как фарисеи, в субботу укоряли Христа, который исцелил там в этот день людей. Вот особенность фарисейства в том, что фарисей выполнил что-то и думает, что все, этого достаточно. А помните, Господь им как говорил, да, что не это главное, что вы как гробы окрашены, да, полны внутри, снаружи красивые, а внутри полны всякой нечистоты. Также и вот вам бы, брат, я бы порекомендовал перестать внешне как-то проявлять, вот, особенно насильно, правила благочестия, которые вы, может быть, где-то придумали себе, снова обсудить их с духовником и больше внимания обратить на себя, чтобы не быть занозой для близких. А то легко можно подумать, что вот я христианин, я такой вот источник веры, я такой источник благочестия, а близкие такие бесноватые, и на меня все реагируют, как вот на святыню. Вот это вообще неправильно. Не очень на святыню похоже. Почему получается так, что к святым людям, действительно святым людям, да, людям таким благочестивым, наоборот, люди стекаются, чтобы у них, от них немножко света взять, да, немножко тепла, немножко любви, которой у нас не хватает. А от нас, от простых христиан, люди бегут, потому что вот у нас ничего такого нет. Значит, у нас Христова ничего нету, понимаете? Мы потеряли вот это главное. Поэтому, вот, дорогой брат, я бы сказал, что ситуация непростая очень. Очень непростая. Но если вы обратите внимание на то, что все-таки надо в себе воспитывать мужское поведение, пересмотреть правила благочестия своего личного, да, и обратить внимание на близких, потому что Господь же как говорит, кто близких не любит, да, тот и Бога не любит. А у вас вот не случайно Бог дал именно такую супругу и такого сына, которому вы должны вот свой получается, эгоизм, да, который вы говорите, вы побороли ли его? Я думаю, что еще пока нет. именно настроиться так, чтобы, смирившись, начать действительно служить своим близким. И тогда, когда вы действительно смиритесь и поймете, что такое покаяние, поймете вопросы, что такое смирение, да, опыты смирения, терпения своих близких, то когда вы начнете сами меняться, то тогда и близкие к вам начнут меняться тоже. Вот опыт общения с прихожанами показывает, что да, первая реакция такая, негативная, да, ревностная, что были даже у нас такие случаи, когда, допустим, вот прихожанка приходит в храм, начинает регулярно заниматься, проходит наши курсы, и муж начинает очень сильно ревновать, говорить, давай выбирай, я или Бог. Мы думали, Господи помилуй, какая страшная трагедия, это же уже безумие. А вот проходит несколько лет, и я этого человека, который ревновал жену к Богу, вдруг вижу регулярно на литургии. Понимаете, что происходит? И таких случаев немало. Да, бывают случаи, когда в семье, семья так разделяется на верующих и неверующих. Но в вашем-то случае не так. В вашем случае сын-то еще тянется за вами. Поэтому мне кажется, что вам надо вот именно обратить внимание на ваше поведение. Все-таки главой семейства надо становиться, да? Причем главой семьи не в таком смысле, что, знаете, как некоторые тоже православные мужчины думают, что нужно быть деспотом, там, ходить, только пальцами щелкать, что там, дай, подай, там. Вы же христиане, нам же нельзя так относиться к близким. Как апостол говорит, что жена, это, надо к жене относиться как к своему телу. Мы же себя кормим, любим, лелеем, заботимся. Так же и к жене надо относиться, служить ей. С сочувствием, с верой, с пониманием, да, с покаянием. Вот покаяние оно должно нам дать силу для того, чтобы это делать. А не наоборот, отвергать человека. Значит, это не покаяние, значит. Что если наши близкие от нас отворачиваются из-за того, что мы пытаемся быть благочестивыми. И вот заканчивается письмо нашего брата. Заставлять делать сына что-то не получается, но не воздействовать на него тоже не имею права, как отец. Да понятно, но смысл-то какой? Вы меняетесь, ребенок же еще зависит от вас. Вы меняетесь, и меняется потом, может поменяться отношение сына, понимаете? То есть все дело в вас. Все дело в вас, вы глава семьи. Как бы вы там не были там повреждены грехами ранее, там, не были там сами психологически, допустим, унылым или печальным человеком, что может быть вполне, судя по всему. Если вы начнете жить по вере по-настоящему, если начнете меняться, то и должны поменяться и отношения с супругой. Если вы поменяете правила благочестия, да, на соответствующие вашему уровню духовному, и отношения с сыном. Вот я в это искренне верю. И вы пишете, непонятно, что делать в каждом конкретном случае. Вот причина, понимаете? Легче спрятаться за какое-то правило. Но христианская жизнь – это же жизнь. И в жизни надо очень часто действительно применять эти правила, заповеди к конкретному случаю. Поэтому для этого и существует духовник, но с которым надо быть откровенным, для советоваться. И заканчивается вопрос, непростое письмо. Мне очень жалко брата на самом-то деле. Терпеть, молиться и пытаться что-то делать. Вопрос, что и когда. Ну, я, насколько возможно, попытался ответить, что нужно начинать с себя. Нужно более глубоко понять, что такое покаяние. И попытаться вместе с духовником применить правила молитвы, правила благочестия, поста к той обстановке, да, в которой вы живете. Чтобы не оказалось так, что, может быть, вы взяли что-то непосильное. И из этого мучаетесь, страдаете, из этого что-то не получается. Ну, надеюсь, брат, что вы не огорчились от моих вопросов. Просто, видите, не все понятно, как вы живете, какой у вас правильный или неправильный настрой. Ну, вот что ответил, как говорится, на то и ответил. Дорогие братья и сестры, я благодарю вас за вопросы. Непростые они меня самого заставляют думать и переживать тоже вот эти темы. Действительно, вы пишете, потому что сердце болит, да, пишете, потому что действительно это проблемы. Поэтому я очень надеюсь, что Бог милостивый даст вам ответ, да, через духовников, может быть, через книги. Может быть, я чем-то могу помочь. Помоги вам всем Господь, братья и сестры.